Просто и коротко обо всем в программе «Беседка». Давайте побеседуем.
Добрый день, это радио «Эхо Москвы» в Пскове, в эфире программы «Беседка». Меня зовут Алексей Семенов, а у нас сегодня в гостях Зоя Тимошенкова, зав. Кафедры отечественной истории. Зоя Александровна, добрый день.
Добрый день.
И доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. Ирина Олеговна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Мы поговорим об истории Ганзейского союза, культуре, традициях городов, которые входили в Ганзейский союз, и в том числе поговорим о Пскове, как участнике непосредственно этого Ганзейского союза. Ну и один из первых вопросов, наверное, да, ну, известно, что Ганза – это самый долговечный международный торгово-экономический союз, который существовал с 13 века. Что вообще означает слово «Ганза», если об этимологии говорить, да, что под ним понимали в Средневековье?
Ну, нужно отметить, что все средневековые термины, они достаточно многозначны. И если говорить о Ганзе, то самые такие частые представления о том, что понимается под этим словом, это союз, собственно, и второй вариант – это гильдия. То есть объединение купцов. И, соответственно, вот это самоназвание, видимо, гильдия, оно и учитывалось при создании Ганзейского союза.
Угу. Есть что добавить, Ирина Олеговна?
Ну, все-таки Ганза – это объединение, так это понимается в исторической науке, северогерманских городов, их свыше 70 было, этих городов. То есть территориально этот союз вот тоже был ограничен.
Нет, это понятно, просто здесь более узкий был вопрос, и поэтому я отвечала. А так вообще в период наивысшего расцвета Ганзейского союза это 170, в общем-то, городов, которые входили. И если говорить о времени, когда окончательно оформился этот союз организационно, и начались съезды такие относительно регулярные городов Ганзейского союза, то это 1336 год.
Давайте, может, как раз-таки вот непосредственно о самой истории, да, Ганзейского движения и Пскова как участника этого движения поговорим. Вот как так получилось, что Псков вошел в Ганзейский союз и включился в торговлю с европейскими городами? Какие у города были к этому предпосылки? Давайте вот об этом поподробнее расскажем.
Ну, я не знаю, что скажет Ирина Олеговна на этот случай, но все-таки, если быть точным, то Псков непосредственно в Ганзейский союз не входил. Значит, в состав Ганзейского союза входили, собственно, северонемецкие города, которые составляли его основу, они определяли политику этого союза. Кроме того, начиная с 13 века в состав Ганзейского союза входили так называемые ливонские города. То есть это города, расположенные на территории современной Эстонии и Латвии, которые в свое время были созданы в период немецкого завоевания. И вот эта территория называлась Ливонией, то есть это такое собирательное значение, собирательное название всех государств, самостоятельных городов свободных, которые здесь находились. Это, собственно, Ливонский орден, это несколько епископств и вот самостоятельные города. Псков, Новгород, Полоцк, если говорить о территории, которая когда-то входила в состав Древней Руси, это постоянные города-партнеры. Постоянные города-партнеры. Ирина Олеговна, вот, наверное, вы что-то хотите добавить.
Нет, ну, я тут согласна совершенно. Действительно, Псков организационно никогда в Ганзейский союз не входил. Ну, если не считать вот так называемую Новую Ганзу, то есть вот нынешнее, так сказать, европейское, вот это самое культурное, скорее, такое движение. Вот. А так Псков и Новгород, конечно, в первую очередь, это партнеры вот, торговые Ганзейского союза. Ну, вообще, окончательное оформление его относится к 1370 году. Здесь, в принципе, можно добавить, что Псков к этому времени уже имел связи все-таки с немецкими купцами. Вот, например, 1362 годом датируется грамота города Висбю на Готланде ганзейским городам о том, что вот немецкие купцы были пленены в Пскове, то есть, ну, сам факт пребывания их здесь в Пскове, он не вызывает никаких сомнений, конечно, и, собственно, торговля, вот эти вот связи, да, вот с Ганзейским союзом.
Я правильно понимаю, что именно вот торговые связи, они и были вот такими предпосылками основными к тому, чтобы такие отношения установились между Псковом и партнерами из Европы?
Несомненно, торговые связи – это главное, потому что это был первый такой Ганзейский союз. Это первое крупное образование, которое стремилось, во-первых, монополизировать торговлю на Северном и Балтийском морях, а во-вторых, определить условия этой торговли. Ну, а что касается Пскова, то, конечно, его вот пограничное положение и то обстоятельство, что первым как бы городом второй линии, входившим в состав Ганзейского союза, был Дерпт, с которым у Пскова были давние партнерские связи, это, конечно, и определяло, в общем, постоянство этих торговых контактов. Ну и особенности экономики, конечно, Пскову было чего продать. В основном, значит, Ганзейский союз из России, Руси тогдашней, северо-западной, он получал меха и воск. И эти товары были в избытке в Пскове. А Псков, в свою очередь, нуждался в тех товарах, которые предлагал Ганзейский союз, в первую очередь соль.
То есть такой обмен, по сути, да, происходил, да? А если говорить несколько шире, вот чем еще было выгодно сотрудничество для Пскова с Ганзейским союзом? Может быть, Ирина Олеговна дополнит, продолжит?
Здесь на самом деле, конечно, выгода экономическая. И вот историки, и отечественные, и немецкие историки, они занимаются, конечно, истории, изучают Ганзу и ее роль в торговле. И вот здесь, например, отмечаются, ну, скажем, вот можно назвать из отечественных наших историков Елену Александру Рыбину, она занимается изучением темы Новгорода и Ганза, или вот Анна Леонидовна Хорошкевич, Наталья Александровна Казакова, да, вот когда-то тоже в свое время занималась.
Очень хорошая,
ну, и
работа.
Вот, да, в частности, цитируется, например, вот работа немецкого историка Фридланда, который писал о том, что такую характеристику Ганзы приводил, да, то, что Ганза – это предпринимательский дух, способность молниеносно реагировать на изменения в экономических условиях в стране-партнере, то есть вот находчивость, неутомимость, но во главе угла, конечно, стоит финансовая выгода, экономическая. А попутно вот тут вот и культурные какие-то вот аспекты вот этих отношений тоже, языковые там и так далее.
Возникают. Дипломатические в том числе.
Дипломатические, потому что вот Наталья Александровна Казакова, например, она автор книги, вышедшей, правда, уже давно, но, в общем, не устаревшей.
В 1975 году
она вышла. Вот, она писала о русско-ливонских и русско-ганзейских отношениях. Да? То есть вот она и тут и дипломатия, и военные аспекты, и вот Ганза, да, то есть торговые, вот, экономические.
Кстати, это абсолютно правильный подход был, потому что практически все договоры, которые заключались, они заключались ведь не только касательно экономических связей, они предполагали определенное партнерство в политической сфере. И, в общем, какие-то конфликты в политической сфере, они влияли также на экономических, на экономическое отношение. Так что мне кажется, что несмотря на большое количество работ, которые появились в последние работы. В последнее время работа Натальи Александровны Казаковой, она по-прежнему самая глубокая и такая обширная.
Вы сказали, на экономические отношения влияли, а какова степень влияния этого было? Поясним тоже.
Значит, если нужно было как-то спровоцировать партнера на конфликт, ливонцы это делали постоянно, то ну и псковичи, и новгородцы зачастую не отставали, то, соответственно, задерживали купцов, изымали у них товары, и дальше вот этот конфликт уже развивался военную сторону мог развиться, могли происходить битвы. Но что касается Средневековья, это особое время. То есть там не было вот такого размерья долгого. И очень скоро экономические интересы они брали верх, и стороны пытались договариваться, потому что вот эти товары, которыми они торговали, это ведь не только товары, которые необходимы были для них самих, для одной и другой страны. Они были посредниками. Ганза была посредником в европейской торговле между Русью, допустим, Англией и другими странами. И соответственно, они нуждались в притоке этих товаров. Ну, допустим, воск. Что такое воск для средневекового человека? Это не только свечи, которые использовались в церковном богослужении. Это ведь еще освещение дворцов. Для самых разных, для каких-то производственных нужд он был необходим. Поэтому долго без этого жить не могли.
Соответственно, псковичи воск в том числе поставляли тоже, да, своим партнерам в Европу?
Поставляли. Кстати, ганзейцы тоже некоторое количество воска поставляли, но меньше. Они его закупали вот в Ливонии, ну, в Восточной Прибалтике, и затем он поставлялся на псковский рынок. Ну, в небольшом количестве. Основной воск шел из Новгорода и Пскова на запад.
Говорили сегодня о товарах, которыми торговали. Ну, вот так несколько примеров только назвали. Может быть, чуть-чуть подробнее об этом поговорим. Вот чем торговали поподробнее, да? Что интересовало европейцев на Руси, что псковичам было выгодно приобретать и получать от своих коллег из Европы. Вот что можно сказать? Ирина Олеговна,
да,
наверное.
Ну, да, если... Здесь, конечно, попытаться все собрать. Ну, собственно, то, что известно по работам исследователей, по археологическим материалам, конечно, часть известна вот этого импорта, но на самом деле здесь очень много изделий из органических, и вообще органического сырья, да, то есть не всегда это в археологическом как сохраняется.
Легко найти, да.
Да, не всегда это можно обнаружить, вот. Ну вот, что касается импорта, да, вот что импортировали все-таки, что ввозили. Значит, ну вот, например, предметы из цветных металлов и сами металлы. Тут вот уже в какой-то поздний период, это известно даже по письменным источникам, медь, например, серебро, да, вот это, этих ресурсов не было, значит, вот в этом были заинтересованы русские земли, это ввозилось. Ткани, сукно, например. И вот есть некоторые сюжеты, скажем, в берестяных грамотах, да, где вот упоминается все-таки сукно, и, видимо, речь идет именно о высокого такого качества. Ну, а в культурном слое это следов практически не оставляет. Янтарь. Ну, это, конечно, из юго-восточной Прибалтики ввозили чаще всего, но через посредничество, наверное, вот ливонских городов, ганзейских. Вот. В меньшей степени, но все-таки это тоже заметно и упоминается, вот, скажем, вот в работах Елены Александровны Рыбиной, которая как раз вот археологически пыталась, ну и проследила вот это самый состав импорта. Оконное стекло, стеклянные сосуды, стеклянные перстни, хрустальные вставки, вот очень интересные находки, это оправы для стеклянных зеркал. Ну, это скорее уже характеризует, наверное, быт не рядовых горожан. Вот. Потом Зоя она уже упоминала соль. Значит, вот соль белая и красная, что тоже, в принципе, вот в культурном слое как-то не увидишь. Вино, например, предметы вооружения. Ну, и есть вот единичные находки, западноевропейские изделия, единичные предметы быта, там, вот, скажем, письменности, досуга, там, скажем, шахматные фигурки, встречаются товарные, украшения отдельные западноевропейской работы. Ну, вот по Новгороду, конечно, это больше известно. Про вывоз тоже. Вот Зоя Александровна сказала уже о воске. Важная статья. И действительно, в договоры включалась. Вот, скажем, например, прописывались правила проверки качества воска, то, что называется колупание, когда, значит, покупатель мог вот от круга воска, значит, вот все-таки сколько-то отколоть или из глубины как-то взять, чтобы проверить, что нет ли там камней закатанных воск. Да, вот это по договорам это все... хорошо известно.
Что касается... Ирина Олеговна, спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу, ограничено во времени. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напомню, что это была завкафедра отечественной истории Зоя Тимошенкова и доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. Спасибо и всего доброго.
Заходите к нам в беседку на «Эхо Москвы» в Пскове.